Спасибо.
Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие друзья! С вами наш подкаст «Почитай отца» и его ведущие
Николай Антонов
и Петр Пашков. И сегодня мы снова почитаем святителя
Григория Богослова.
Мы обратимся к той теме, на которой он писал много. Ну, как вы понимаете, это тема брака, поскольку у нас весь цикл о браке, да, но удивительным образом мы как бы помнили, что у Григория Богослова об этом достаточно много, но мы начали собирать цитаты, и мы их собирали, и как бы потом очень долго выбирали, что же из этого всего будем читать.
Да, почувствовали себя чебурашкой, которую вот строили, и наконец построили. Вот, и это действительно интересно, кстати, если ты задумаешься, что, да, в принципе, у святых отцов о браке немного, но вот как раз у, собственно, ну, во-первых, у двух из трех великих вселенских учителей и святителей о браке много, это Григорий Богослов и Иоанн Златоуст.
Да,
Да, у кого много, у тех много, а во-вторых, собственно, у самого, так сказать, персе, так сказать, вот абсолютного par excellence святителя восточного и учителя богословия, как раз именно, что огромное количество всего о браке, для него это была одна из важных, одна из значимых, может быть, не из центральных, но, во всяком случае, из первого ряда тем. То есть, удивительным образом так получается, что наш величайший вот такой вот, да, богослов из вот восточных святых отцов, да, он на самом деле оказывается как раз великим учителем брака, великим мыслителем о браке и так далее. Такая вот тема для задуматься.
Да, и мы, собственно, попробуем сейчас представить вам его наследие, в конце действительно задумаемся, а почему так получилось, чем это было обусловлено. И стоит добавить, может быть, совсем коротко, да, мы с Петей оба занимались некоторое время святителем Григорием, да, я в какой-то момент пытался вот так его весь корпус охватить целиком, все его наследие, выделить там какие-то основные темы, сюжеты и так далее, да, и действительно есть несколько тем, которые пронизывают любые виды творчества, да, то есть и письма, и стихи, и слова, и стихи тоже много разных, и вот, ну, понятно, там учение о Троице есть везде, да, учение о Троице есть везде, учение о священстве есть везде тоже, там, чуть-чуть меньше о Троице, но на самом деле сопоставимо, да, и учение о браке, вот, наверное, действительно, это третья тема. Ну, тоже, помимо учения Троицы, конечно, там есть боговоплощение, ну, то есть, да, вот такие именно чистые, богословие чистое. Но вот если говорить из, грубо говоря, практического богословия, да, из примеров этики, да, то вот эта тема брака и тема вообще образа жизни, среди которой брак у него, ну, всегда идет там, иногда он говорит о девстве, говорит о браке, иногда говорит о браке, говорит о девстве, да, это произведет все типы текстов. Это и слова его такие замечательные, риторические, какие-то стихи тоже там разные очень есть такие, и какие-то большие, так сказать, послания стихотворные, и какие-то стихотворные рассуждения. И в письмах это тоже много, очень живо и ярко. Ну, вот мы по чуть-чуть отовсюду, наверное, и посмотрим. С чего мы начнем?
Мы начнем, наверное, с удивительной такой стороны Григория, которая не всегда очевидным образом приходит, так сказать, на ум. А, то есть, ну, вообще, вот Иероним, когда приезжал к Григорию учиться, блаженный Иероним был учеником, он к нему приезжал как учителю экзегезы Священного Писания.
И он, собственно, сам с гордостью пишет, что я обучался экзегезе у Григория Богослова.
И вот это самое, на самом деле, неочевидное, потому что, ну, вот у Иоанна Златоуста, вот он экзегет Священного Писания, вы особенно сочинение не видели, там 24 тома.
Нет, и более того, ладно, Иоанн Златоуст, любой, вы можете сейчас начать тыкать пальцем в любого святого отца 4-5 века, и основная часть у него будет экзегеза. Я точно делал, я проверял.
Беседы просто на псалмы там бесконечные.
Бесконечные, абсолютно.
Вот, да.
Святитель Василий Великий тоже, все знают его там какие-то богословские вещи, канонические правила, но вообще-то это шестоднев, псалмы и книга Исаии.
Да,
огроменные Исаии. Тексты.
Да, совершенно огромные тексты, да, которые составляют значительный процент его богословского наследия. Да,
да, которые мы чаще всего оставляем в стороне.
Про Златоуста все знают, у Августина тоже тоже это совершенно огромные, эти беседы на псалмы бесконечные.
Евангелисты, да.
И толкование на Евангелие от Иоанна в каком-то N плюс 1 количестве трактатов, два здоровенных тома по-русски, очень интересно, да, очень здорово. И как бы, да, это одно из центральных его сочинений. А вот у Григория мы, вообще-то говоря, специальных сочинений про толкование Писания не находим.
Одно стихотворение. Есть одно стихотворение, где описывается родословие Христа. И сравнивается, ведь вы знаете, да, что в Марке и в Матфее и в Луке даются разные родословия, и он как раз там их приводит в стихах, в ямбе, и обсуждает, почему так, почему разница. То есть это такое именно, ну, грубо говоря, экзегетическое исследование.
Да, этюд. Экзегетический этюд. Этюд. Да, да. Вот. Но, собственно, больше особо такого ничего нет. И тут вот неожиданным образом мы находим у него один, собственно, строго экзегетический текст среди его слов. И вот удивительным образом этот текст как раз посвящен теме брака.
Да, и он там комментирует, собственно говоря, те самые слова, которые мы обсуждали в прошлом выпуске, да, это Евангелие от Матфея, 19 глава, стихи, кажется, со 2 по 14, что ли, сейчас боюсь соврать, но не так важно. Где, собственно, подошли фарисеи и спросили, искушая Господа, позволительно ли разводиться мужу с женою? И вот, начиная с этих слов и до слов, значит, о скопцах, которые вот мы в прошлом выпуске, так сказать, приводили, да, он комментирует вот по стиху, постепенно, подробно комментирует, естественным образом излагая свое богословие брака, что нас и интересует в первую очередь. «Опять фарисеи искушают Господа. Недовольно было саддукеев, искушающих воскресенье, законников, вопрошающих о совершенстве». Дальше он перечисляет, кто еще таким образом искушал Господа. «Некто еще и о браке спрашивает неискушаемого, спрашивает того, кто сам творец супружества, кто от первой причины создал весь сей род человеческий». Сопоставление Господа как творца супружества и что его спрашивают о браке, Григорий не мог не подчеркнуть, конечно.
Он сказал им в ответ: «Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их?» Он говорит: «Вопрос, предложенный тобой, показывает в тебе уважение к целомудрию и требует снисходительного ответа. А касательно целомудрия, как вижу, многие имеют неправильное понятие, да и закон у них неравен и неправилен. Ибо почему закон обуздал женский пол, мужскому дал свободу? И жена, злоумыслившая против ложа мужнего, прелюбодействует и подвергается зато строгому преследованию законов, а муж, прелюбодействующий с женой, не подлежит ответственности. Я не принимаю такого законодательства и не одобряю обычая. Мужья были законодателями, потому и закон обращен против женщин, потому и детей отдали под власть отцов, а слабейший пол оставлен в пренебрежении».
Да, ну это просто потрясающий абзац, да, просто мужья были законодателями, поэтому закон обращен против женщин, и это написано не в 21 веке, не в 20-м, обратите внимание.
Да, хотя звучит это действительно как какой-нибудь слоган с феминистического митинга.
Да, значит, и при этом тут на самом деле есть очень интересная тоже некоторая такая логика, продолжающая логику слов Христа. Да, помните, мы в предыдущем выпуске говорили, что Христос, значит, говорит, что вот, ну, Моисей постановил так, разрешил развод, да, по вашему жестокосердию, но на самом деле, да, то есть он как бы переходит от закона, грубо говоря, буквы к духу, да, и говорит, что на самом деле развод запрещен, потому что это, значит, Богу установленное единство. И здесь мы видим, да, некоторый подобный ход мысли. Вот закон, он такой. Значит, мужья устанавливали закон, поэтому женщины, значит, здесь оказываются в пренебрежении. И он продолжает. Бог установил не так. Да, то есть он переводит от закона человеческого, грубо говоря, к истинному закону тоже, да?
Угу.
«Чти отца твоего и матерь твою». Вот первая заповедь, соединенная с обетованиями. «И тот, кто злословит отца или матерь, смертью да умрет. Видишь, равно и доброе почтил, и злое наказал». Так ключевое словно «равно», да? Что значит «и отец, и матерь» здесь в равенстве. «Один творец мужа и жены, одна персть, оба они один образ. Один для них закон, одна смерть, одно воскресение. Одинаково рождаемся от мужа и жены, и один долг обязаны воздавать дети родителям». Да, то есть здесь вот уравнивается равное отношение, значит, между полами вообще и как бы внутри семьи, в смысле между мужем и женой, и внутри семьи, в смысле между детьми и родителями. Да? То есть,
интересно, какое тут обоснование для этого, да, обрати внимание, что здесь в качестве обоснования для этого предлагается именно утверждение, что, в общем-то говоря, по природе своей мужчины и женщины устроены одинаково. То есть один у них творец, то есть, да, они оба находятся в одинаковом соотношении с Богом,
один
они
образ.
Из одной персти, и в них один и тот же образ Божий.
Да, да, да,
да. То есть здесь как бы получается и слагается, ну, как бы такое, да, вот концепция вот этого, да, какого-то равно чести я полов, да, вот этого, как бы так сказать, вот вложенного в них просто по факту их сотворения Богом по образу Божьему.
Да, и дальше смотри, как он продолжает.
«Как же ты требуешь целомудрия, а сам не соблюдаешь, взыскиваешь, чего не дал? Если ты обращаешь внимание на худшее, жена согрешила, согрешил и Адам, змей прельстил обоих, возьми во внимание и лучшее. Обоих спасает Христос страданиями. За мужа стал он плотью, но также и за жену. За мужа умер, и жена смертью спасается». И будет это оба сказано в плоть едину, а одна плоть да имеет и одинаковую честь. Павел же внушает целомудрие и примером. Каким примером и как? Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к церкви. Хорошо жене почитать Христа в лице мужа. Хорошо и мужу не бесчестить церковь в лице жены. Жена говорит, он да боится своего мужа, потому что боится и Христа. Но и муж да любит свою жену, потому что и Христос любит церковь.
Да, ну, совершенно потрясающий пассаж. Во-первых, по сочетанию библейских отрывков, да, и, с другой стороны, по их, как бы, раскрытию, дополнению абсолютно органичному. Мне очень люблю вот этот пассаж у святителя Григория. Да, значит, здесь и единство, равенство, да, мужа и жены, отношения родителей и к отцу, и к матери, что было актуально, видимо, и в тот период, и актуально и сейчас даже бывает, как мы видим. Но, да, вместе с тем этому даются и самые серьезные предельные обоснования. Здесь мне при этом что очень нравится. И еще одну вечную тему он раскрывает коротко, но очень, по-моему, тоже понятно и изящно при этом. Значит, конечно же, надо боиться своего мужа. Мы все, значит, вокруг этой фразы бьемся. Потому что боится и Христа. Да, очень интересно. Потому что, ну, мы понимаем, как... каким смыслом наполняется этот страх к мужу, да? Понятно, что это явно не страх, что он там по башке даст, или, не знаю, денег не даст, или что-нибудь такое, да? А потому что он боится мужа так же, потому что боится и Христа. Да, мы боимся Христа, но явно как-то все-таки по-другому, чем мы
боимся... Боимся бешеную собаку.
Да, или других людей вообще, да? Мы, бывает, боимся других людей. Очевидно, что страх Христов – это что-то другое. Всегда уравнивается любовь, не уравнивается, а подавляется, естественно, да, мужа к жене, как Христос любит церковь. Да, это тоже, очевидно, любовь, ну, не только какая-то романтическая, или даже вообще не очень романтическая, да, любовь, но при этом это, без сомнения, любовь, ну, там, не знаю, можно ли назвать это, межличностной, да, но, в общем, это не то, про что, грубо говоря, пишет Августин, с которым мы все, естественно,
да,
боремся,
да, 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 да.
Когда, значит, что, ну, муж любит жену, как вообще он любого человека любить надо, вот,
да, да, да.
Понятно, что отношение Христа и церкви — это что-то большее.
Потому что Христос любит церковь особенным образом, да. Меня здесь занимает, знаешь, как бы, ну, то есть, меня здесь занимает вот какая перспектива, в принципе, которая, мне кажется, важна для понятия о браке. Для того, чтобы у тебя было понятие о браке как о чем-то значимом в смысле межличностных отношений, о чем мы говорили в начале на первом нашем подкасте, для этого нужно, чтобы у тебя было понятие о том, что женщина тоже человек. А, причем не просто тоже человек, а что она, так сказать, полноценный, истинный субъект, так сказать, нравственной деятельности. Что она равна честно мужу в полной степени. Я не хочу обвинить Августина в каком-то сексизме. Вот, я вообще не помню, как Августин про этот конкретный вопрос рассуждает, честно говоря. Но мне кажется очень важным, что вот это возвышенное понятие о браке, которое есть у Григория, и мы увидим его дальше в следующих текстах даже более ярко выпукло, оно базируется на том, что для него... жена равна честно мужу. Для него брак – это союз двух равных по своему онтологическому статусу, по своей чести, по своему соотношению с Богом субъектов, которые, да, ну, да, просто вот они свободно вступают в некий союз. Собственно, и на чем строится наша современная концепция брака? Наш брак, он как бы, в нем куча всяких идей, которые связаны просто с тем, что мы там сходим с того, что да, оба супруга, там друг перед другом ответственны, должны оба друг друга любить, оба друг друга уважать и так далее. И это понятие было бы невозможно, если бы у нас было бы, скажем, ну, такой, ну, туповато-патриархальное представление про то, что вот женщина, она существо второго сорта, мужчина существо первого сорта, и вот мужчина там, значит, да, приобретает себе женщину, которая будет там вот приносить ему, оказывать ему какие-то полезные услуги. Угу. Вот. При таком понимании невозможно выстраивать никакого богословского учения о браке, кроме как учения о браке, как, ну вот, чтобы размножаться и какие-то, значит, там порывы угашать. А тут возможно размышление о том, какое в этом содержание, позитивное содержание этого самого брака, не только, так сказать, негативное. Вот, мне кажется, это важным. То есть, мне кажется важным, что наше понимание брака, такое возвышенное, как бы существующее в современном обществе, возможно за счет того, что у нас есть понятие о достоинстве женщины. А понятие о достоинстве женщины неразрывным образом связано вот с этой идеей достоинства брака.
Вот. Да. Это ты очень хорошо сказал. Давайте продолжим.
Молодец, Чебурашечка.
Да, молодец. Давайте продолжим смотреть вот эту цитату Григория. Он продолжает дальше, значит, да, что есть вот этот такой короткий канонический фрагмент, он сюда вставляет, то есть он на самом деле больше, мы небольшой кусочек из него прочитаем. Мне кажется, что здесь Слово Божие не одобряет двоеженство. Не в смысле, что две жены одновременно, да, в смысле второго брака. Ибо если два Христа, то два и мужа, и две жены. А если один Христос, одна глава церкви, то и плоть одна, а всякая другая да будет отринята. А если удерживает от второго брака, то что сказать о третьем? Первый есть закон, второй – снисхождение, третий – беззаконие. Так учит Спаситель. Да, то есть мы понимаем, что, да, ну, в итоге церковь, собственно, действительно, при том, что, ну, как бы настаивает на том, что один брак на всю жизнь – это, собственно, и есть правильная норма, да, при этом второй брак, он допустим, третий – это уже беззаконие. Да, то есть тут как раз Григорий тоже как вот такой, ну, действительно золотой богослов, да, выводит такую формулу, которая, ну, и в общем, и сейчас в церкви является, я так понимаю, ну, как сказать, нормирующей, да, то, что определяет. Да.
Нормирующий. Хорошо, нормирующий.
Да. Что же фарисеи?
Что же фарисеи? Говорят, аще тако есть вина человека женою, лучше есть не женитеся. А теперь только узнаешь ты фарисей, что лучше не жениться. Можно здесь сказать и то, и другое. Лучше жениться, и я на это согласен, ибо честен брак и ложе не скверно. Но лучше для умеренных, а не для ненасытных, не для тех, которые хотят оказывать плоти более уважения, чем должно. Когда брак есть, собственно, брак, и супружеский союз, и желание оставить после себя детей, тогда брак хорош, ибо умножает число благоугождающих Богу. Но когда он разжигает грубую плоть, обкладывает ее тернием и делается как бы путем к пороку, тогда я скажу, лучше не жениться». Брак – доброе дело, но не могу сказать, чтобы он был выше девства.
Да, тут тоже такая замечательная, на самом деле, он структуру как бы строит целостную, да, значит, что есть девство, и оно выше брака. И он про это много пишет, при этом тоже он пишет про это всегда так очень, как бы, как сказать, очень взвешенно, да, девство выше, но оно и опаснее. Поэтому, да, брак, он тоже, и брак тоже бывает разный, как он здесь говорит, да, если брак – это, значит, опять-таки, союз добродетели, а не,
какая-то такая плотская деградация?
Да, не попытка, значит, оказывать плоти больше уважения, чем должно, да, то, соответственно, брак тоже весьма досточестен, а когда брак это, значит, именно, значит, какая-то плотская такая вещь, ну, в общем, ничего хорошего из этого нет, и тогда лучше не жениться, да, но не в том смысле, что, значит, вы будете хорошими девственниками, а просто вообще...
Просто еще лучше так не... Да, убей
вообще не очень хорошо.
Вот, иди убей себя в стену, да.
Да, а, соответственно, и в брак, и девство есть путь целомудрия, вот тоже у него есть в других местах, мы сейчас это посмотрим, да, очень важно, да, как он осмысляет, да, то есть у него нет вот этого противопоставления, что вот девство это ого-го, а брак, ну, если ты там не способен ни на что, то брак нет. Он говорит, что брак это тоже путь целомудрия, иначе это не брак, а какая-то ерунда. Вот это, мне кажется, очень важно.
Да, это вот действительно это, да, это действительно интересно.
И он про это как раз он пишет много и в разных текстах, и вот сейчас тоже немножко давай посмотрим из его стихотворения.
А вот это очень интересно. Дело в том, что стихотворение вообще-то называется «Похвала девству». Название его такое. Но на самом деле в тексте присутствуют две похвалы. Две больших, подробных, красивых и обстоятельных похвалы. Одна похвала девству, а вторая похвала браку. Вот. И заканчивается этот текст, на самом деле, не тем, что девство хорошо, брак плохо, а тем, что девство прям очень хорошо,
а брак очень хорошо.
девство очень-очень хорошо, да. А брак очень хорошо.
Да-да-да.
Вот, значит, и девство, конечно, первое, но и брак — это здорово. Вот, и, значит, одна по правую руку от Христа, а вторая по левую руку от Христа, и как это здорово, и все возле Христа. Вот, да, как все замечательно.
Это, на самом деле, тоже замечательный ход мысли. Да, вот мы, когда спорим, мы часто, ну, как бы именно хотим противопоставить что-то чему-то. Ну, так вообще человеческое мышление устроено, да? Вот Григорий очень здорово постоянно так делает, да? Тут не спор о том, как бы, что лучше. Хотя, да, девство лучше, он действительно начинает, с этим особо никто не спорит. Но важно, что и то, и другое-то путь спасения, и то, и другое, некоторая, в общем, прекрасная и досточестная вещь. Вот он это показывает постоянно и очень красиво.
Конечно. Сейчас, вот то, что я сейчас скажу, мы вырежем.
Да, значит, ну и вот, что он пишет, соответственно, про брак в этом стихотворении. «Составляя одну плоть, супруги имеют и одну душу, и взаимной любовью одинаково возбуждают друг в друге усердие к благочестию. Ибо супружество не удаляет от Бога, а напротив, более привязывает, потому что больше имеет побуждение». Что же имеется в виду? «Не вступившие в супружество, как не обремененные житейскими заботами, имеют нужду в меньшей помощи великого Бога. А кто обязан быть попечителем и милой супруги, и имения, и чад, кто рассекает обширнейшее море жизни, тому нужна большая помощь Божия. Тот взаимно и сам более любит Бога». Видали такое от святого отца когда-нибудь, а? Да, то есть если у тебя жена, дети, тебе все вот это вот нужно, это, с одной стороны, конечно, может служить препятствием к Богу. Да, и так действительно многие говорят, да, что ну брак – это хорошо, ну как бы, когда ты будешь от Бога думать. Но и это же может быть наоборот как бы большим путем к Богу, потому что тебя, ну, все время тебя пихает в нос, значит, то, что, ну, как бы, Господи, помоги, пожалуйста, уже прям надо.
Да, вот, никто так не молится, как родители маленького заболевшего ребенка,
да,
как
да,
известно,
да.
Абсолютно. Нет людей, кто молились с такой степенью интенсивности.
Да, и вообще тоже, как бы, особенно каких-нибудь многодетных матерей, вообще молитвенницы настоящие.
Да. Вот, так как они молятся только отшельники в лесу, в пещере каком-нибудь.
И то не каждый.
И то не каждый, да.
Да, это действительно вот такой замечательный взгляд. И там прочитай, наверное, это еще свое. И у Пети есть еще здесь любимое место.
У меня есть любимое совершенно место отсюда. «Связанные узами супружества, заменяем мы друг другу и руки, и слух, и ноги. Супружество и малосильного делает вдвое сильным, доставляет великую радость благожелателям и печаль недоброжелателям. Общие заботы супругов облегчают для них скорби, и общие радости для обоих восхитительнее. Для единодушных супругов и богатство делается приятнее, а в бедности самое единодушие приятнее богатство». Да, то есть здесь включается очень важный компонент, да, вот тут вот первое, о чем сказал Коля, да, это то, что как бы в принципе, да, вот сама вот эта ситуация супружества, она располагает человека к молитве, действительно, да, родительство это молитва, вот, а здесь очень интересно именно об отношении между самими супругами, да, а они здесь понимаются в смысле том, что действительно, да, супруги вместе преодолевают трудности, супруги вместе справляются с... наоборот, приятными обстоятельствами. То есть здесь, по сути говоря, выводится эта мысль, да, что супружество – это общность жизни, собственно говоря. То есть все то, что вы делаете вместе, вы делаете совместными какими-то
усилиями. И от этого все становится лучше. Мне очень нравится тоже, вот мы с Петей до подкаста сейчас обсуждали, что все эти тексты, ну, переведены в 19 веке, поэтому сейчас иногда читаются как-то немножко слишком так абстрактно.
Как православие благоухание.
Да, да. И вот тут, значит, да, для единодушных супругов богатство делается приятнее, а в бедности самое единодушие приятнее богатство, да. Это как-то, ну, так звучит как-то абстрактно. Но это же на самом деле потрясающая мысль. Ну, и, в общем, действительно, многие, наверное, ее переживают. Потому что, ну, я при том, что, к сожалению, всегда жил неприлично богато, в смысле того, что у меня всегда было все, что мне нужно, как-то так получалось. Вот, но... Я при этом понимаю, и даже сейчас все равно понимаю, да, что, ну, правда, совершенно, в общем, все равно, что у тебя есть, когда ты живешь с супругом. Ну, особенно до того, как дети рождаются, конечно.
Да, да, да.
Совершенно вообще не важно, что там у тебя есть, чего там у тебя нет. Это настолько вторично по отношению к вот этому действительно единодушию, которое у тебя с женой, что действительно... То есть вот как-то хочется за этими всеми, так сказать, ну, сформулированными правильными мыслями увидеть очень какие-то живые, реальные такие...
Живые образы, да. Что действительно на самом-то деле человек... Что на самом-то деле вот эти трудности, да, семейные, если есть какая-то любовь, есть поддержка друг друга, то это все преодолеваемо. То есть, да, вот это все можно пережить и даже пережить, в общем-то, довольно радостно, на самом деле, довольно весело. И мне кажется, это очень
общие
красиво.
Общие радости для обоих восхитительнее.
Да.
Ну, это же настолько правда. Настолько правда.
Жиза, жизулечка, просто, так сказать. Да вот, а вы говорите, святые отцы ничего не понимали в семейной жизни. Вот все понимали.
Теперь, собственно, вопрос.
А теперь возникает вопрос, собственно говоря, откуда?
Почему Григорий Богослов такой молодец?
Да, почему Григорий Богослов такой молодец? В смысле, что он был, ну, допустим, да, до 30 лет человек учился. Вот, да.
То есть из 30-15 он учился, да. Видимо, даже вне дома. Но там
да, из 30-15 лет он учился большую часть из этого времени вне дома. Вот, потом он приехал, он пытался стать монахом, у него не получилось, его заставили быть священником, потом заставили быть епископом. Вот, а потом... Он ездил в Константинополь, у него был плохой опыт со Вселенскими соборами, вот, и остаток дней он доживал, значит, в маленьком провинциальном городе, через силу, значит, там служил и с большой радостью писал
очень
стихи.
Тяжело болел и писал стихи. Да, и писал стихи в утешение.
Честно говоря, не очень видно, откуда у этого, откуда, где в этой биографии место для познания в семейной психологии.
Да, но мы хитрым образом пропустили первые 15 лет жизни,
да,
собственно, видимо, они здесь и...
Здесь они сыграли определяющую роль, по всей видимости.
Да, потому что, видимо, секрет прост. И это, опять-таки, что-то говорит, так сказать, о богословии брака, грубо говоря, не из текстов, а из самой жизни, да, Григория. У него была счастливая родительская семья.
Вообще, это уникальная семья, на самом деле. У меня такое впечатление, что, по-моему, это единственная, во-первых, это единственная семья женатого епископа, у которого достоверно были дети после приобретения епископского сана, и который канонизирован.
И он, и жена, и дети.
Все дети. Да. И он, и жена, и все дети.
А Кесарий тоже считается канонизированным?
Да, Кесарий тоже канонизированный, тут что-то где-то был день его памяти.
Да-да-да, точно.
Вот, при этом у Василия Великого канонизированы все, кроме отца,
да.
А у Григория Паламы канонизированы все, но они все были монахами, поэтому это не считается. А тут это единственное, так сказать, в истории человечества, видимо, семья, которая канонизирована всем полным составом, без принятия монашества всеми членами,
да,
этого семейства.
Некоторые приняли, но не...
Да, некоторые приняли,
ну,
один принял,
ну, Григорий, собственно.
Все,
да,
все, собственно, да.
Да.
Вот, то есть, да, как бы, да, это очень показательно, конечно. И вот действительно, да... По всей видимости, есть такое ощущение, что именно то, что он видел такую семью перед глазами, что он в такой семье вырос, позволило ему, с одной стороны, вообще понять, как это все работает, понять mm-hmm. вот эту святость брака как идею, святость брака как идею, как выглядит ее практическое выражение. Это, mm-hmm. во-первых. А во-вторых, еще знаешь, о чем я подумал?
Mm-hmm.
Я не думаю, что это единственная семья в истории, которая святая, конечно.
Потому, ну, что есть, например, семей... царственные страстотерпцы.
Ну, да, но их все
убили. Они, да, нет, они святые, как бы, грубо говоря, за страстотерпчество, но все-таки понятно, что они действительно такая вот семья тоже.
Да нет, ну потом будем читать священноученик Василий Надеждина, там, да, тоже все хорошо, там все тоже, понятно, очевидно, тоже все было хорошо, да, но мне кажется, интересно немножко другое. У нас больше нет семей, которые жили бы долго и счастливо, и при этом ничего плохого с ними не случалось, и при этом, ну, они,
да,
все прославленные.
Да-да-да.
А мне кажется, что тут есть еще один важный момент. Дело в том, что про всех этих людей, на самом деле, основным источником, единственным источником информации являются тексты Григория.
Да, конечно. То есть просто у него есть слова памяти и отца, и матери общие, и брата и про сестру
и
по отдельному
про
тексту.
Сестру, да.
Который, ну, то есть понятно, что, грубо говоря, просто они только из-за того, что эти тексты есть, канонизированы. Не было бы этих текстов, про них бы никто не знал.
Про них бы никто не знал, никто бы их никогда не канонизировал.
Конечно, да.
И вот мне кажется, что это интересно. Дело в том, что я думаю, что на православном Востоке были там N+1 святых женатых епископов, по всей,
да,
вероятности, с детьми. Угу. Но мы про них никогда бы ничего не узнали.
Ну и, собственно, и не знаем толком.
И не знаем, да. И вот в данном случае просто так случилось, да, что нашелся человек, который это смог разглядеть, кто смог это заметить. Потому что семейная святость, в отличие от святости монашеской, менее заметна. Ну, то есть она заметна, но она...
Нет, она действительно сильно менее заметна, потому что действительно, ну, мы, я надеюсь, еще это как-то обсудим, ну, просто то, что происходит в семье, никто никогда не знает. Никто не знает. То есть, да, при том, что я, грубо говоря, ну, вот я там редко вижусь с твоей женой, только там пересекаюсь, значит, когда она ведет пары, и я в одном корпусе, мы с ней видимся, да. Даже если бы я был самым близким вашим другом, постоянно бывал бы у вас в гостях, вы бы приезжали ко мне домой с детьми, мы бы все 1000 общались лет друг с другом и знали, я бы все равно не знал, что на самом деле происходит в вашей семье.
Конечно.
И никто никогда этого не может узнать.
Да,
потому что
это...
как только появляется третий, это уже что-то другое. Даже,
да,
если,
да,
вы,
да,
ну, как бы очень там... Даже если вы при других людях там показываете какие-то свои чувства друг другу в какой-нибудь там адекватности, все равно никто никогда не узнает вот этой реальности. Она,
да,
недоступна,
да,
просто.
Это не некая, да, тайна сия, так сказать, велика есть, как мы уже неоднократно,
да,
говорили.
Да.
И действительно, поэтому, да, вот это вот то, что только, на самом деле, только, так сказать, старший сын в этой семье мог разглядеть, запомнить и описать потом.
Еще потому, что он получил образование, ну, и был богословом, был богословом по природе, так сказать.
Да, он был и обладал определенными личными качествами, которые вообще просто он был, видимо, очень хорошим психологом при этом. Вот, чувствительным, да, таким чутким человеком. Позволил ему вообще увидеть вот это невероятное такое чудо.
И как-то сформулировать, собственно. И вот сейчас мы посмотрим, совсем небольшие кусочки
как,
посмотрим.
Как он это формулировал?
Тоже, мне кажется, важно вот здесь вот это подчеркнуть, да, что я просто слышал отзывы об этих текстах, да, что они на самом деле, ну, как бы, что они какие-то немножко такие вот выхолощенные или какие-то, наоборот, слишком, как называется, лубочные, да. Ах, какие все святые, да. Здесь, во-первых, надо, мне кажется, посмотреть, значит, что увидеть, что... Действительно очень сложно говорить во-первых, просто да, о своих родителях, даже умерших, неважно, да, все равно говорить о том, что вот их семья была такая счастливая. Сложно не потому, что там, ну, как бы совестно или что-то, а ну, просто действительно, ну, попробуйте представить, что, как вы это сформулируете. Это очень сложно, потому что это будет сразу звучать приторно.
Да,
как ах, мои родители так любили друг друга. Ну, как бы, и что еще ты скажешь, да? И все такие, ну, класс, здорово. Очень интересно.
Вообще, описать счастливую семью так, чтобы это не выглядело как сахар с сиропом, да, очень сложно.
Вот, это пункт первый. Первый пункт, второй, опять-таки, я прошу прощения, значит, снова к этой теме, не знаю, меня почему-то именно в этом выпуске она больше, чем обычно, задела, и это, конечно, перевод.
Да.
По-хорошему, надо было бы попробовать здесь, ну, как бы, отредактировать этот текст и соотнести с греческим, потому что, ну, действительно, немножко он такой, как назвать?
Ну, тяжеловесный.
Тяжеловесный.
Вот. Но вообще, честно говоря, я хочу сказать, что ну даешь ядрёно вошь, и олень тебе не гош. В том смысле, что когда не говорят ничего хорошего про брак, это вам не нравится, потому что что же это такое? Это все эти монахи только ругают брак. Теперь, когда монах хвалит брак, он говорит, нет, это лубочно и приторно. Да. Что ж вам, в конце концов, надо?
Да, да, да.
Мы пели вам, извините, мы играли вам на свирели, и вы не плакали. Мы пели вам печальные песни, и вы не плясали. То есть наоборот.
Наоборот.
То есть наоборот.
Так соединились все превосходные и мужские, и женские качества, что брак был не плотским только союзом, но не менее того и союзом добродетели. Супруги, превосходя других, не могли превзойти друг друга, потому что в обоих добродетель была одинаковой силы и цены. Супруги, превосходя других, не могли превзойти друг друга, потому что в обоих добродетель была одинаковой силы и цены. Жена, данная Адаму помощником по нему, потому что добро человеку быть не единому, из сотрудницы сделалась врагом, стала не супругой, но противницей, обольстив мужа сластолюбием и древом познания, лишив древа жизни. Но жена, данная Богом моему родителю, была для него не только сотрудницей, что еще не очень удивительно, но и предводительницей. Дальше описывается, что на самом деле она привела его, собственно, ко Христу, потому что, когда она женилась, Григорий Старший не был христианином.
Да, был из секты ипсистариев.
Не очень понятных, да.
Вот. А она по преизбытку веры не потерпела быть в союзе с иноверным, и хотя была самой терпеливой и мужественной из жен, однако в том единственное не могла сохранить любомудрие, чтобы одной половиной быть в соединении с Богом, а другой частью самой себя оставаться в отчуждении от Бога. Напротив того, она желала, чтобы к союзу плотскому присоединился и союз духовный, и потому день и ночь припадала к Богу, в посте и со многими слезами простила у него даровать спасение главе ее и неутомимо действовала на мужа, стараясь приобрести его различными способами, упреками, увещаниями, услугами, отлучением, а более всего своими нравами и пламенной ревностью благочестия. То есть, проще говоря, пилила она его по-страшному.
И пилила, и не пилила, и пилила, да.
Да, и пока он не стал православным.
Да, вот действительно, ну, как бы понятно, что вот эти отрывки, наверное, можно трактовать по-разному, грубо говоря, да, но очевидно, что, да, что он пытается передать вот это вот... единство, абсолютное единство в браке, да, и как бы это формулируется как единство и, понятно, телесное, и единство добродетели, и единство веры, да, которое, собственно, здесь, ну, делает это чем-то настоящим, чем-то глубоким.
Кстати, очень интересно, на самом деле, вот ты говорил о том, что надо выявить живые черты. Мне бы хотелось обратить внимание на две вещи. Во-первых, да, мы тут видим, что мать святителя Григория действительно, по всей видимости, страшно донимала отца святителя Григория, пока тот не стал православным. Про отца он еще говорит в другом месте. Если ты помнишь, отец мой был человеком замечательной доброты, мог прибить раба, но потом долго перед ним извиняться.
Да-да-да.
Вот. Отец мой был человеком замечательной доброты, бывал, даст кому-нибудь в морду, но потом обязательно извинится. Да, да, да. Вот, и на самом деле это нам кажется смешно, а на самом деле действительно очень важно, потому что для человека вспыльчивого, выросшего в рабовладельческой культуре, извиниться перед рабом, честно говоря, это невероятно.
Да, то есть тоже надо оценить, что это как бы, да, ударить раба — это просто норма, это вообще не вопрос.
Да, это все равно, что пнуть какую-нибудь бумажку, валяющуюся на полу.
А при этом, а извиниться перед рабом — это прям совсем не норма.
Да, это совсем не норма. Да, вот, это во-первых. А во-вторых, очень интересный момент, на который мне было интересно обратить внимание, что, ну, то есть, да, по всей видимости, отец был вспыльчивый такой человек, да, с тяжелым довольно характером изначально, да. А мать вот могла быть очень пележной такой, да, но при этом они друг друга очень любили. А потом вот я на это обращаю внимание каждый раз, когда я читаю этот текст кем-нибудь, я говорю, что вот тут он говорит, что брак — это союз добродетелей. Для нас это звучит, конечно, как лубок и как шаблон, может быть.
Да-да-да.
Но дело в том, что это вообще не шаблон, не лубок, и вообще-то это не очень стандартно, потому что в платонической культуре вы не можете сказать, что союз между мужчиной и женщиной — это союз добродетелей. Союз добродетелей
никаким
может
образом,
быть
да.
только между двумя мужчинами. Потому что платоническая любовь, она, простите, изначально вот не такая, в общем. Не в ту на сторону направленная, к сожалению, это любовь между двумя мужчинами. Изначально. Вот. И поэтому эта идея, что союз отца и матери был союзом добродетели, он откуда вообще эта идея может взяться? Вот мы выше читали про равночестие мужчины и женщины. И тут точно... Почему у них может быть союз добродетели? Потому что они равночестны, они одинаково по образу и подобию Божию созданы. И потому они друг друга могут обогащать взаимно вот этими добродетельными качествами. Потому что они оба могут одинаково возрастать вот в этом вот приближении к Богу. Это очень круто, на самом
да,
деле.
Да, и здесь еще вот этот важный момент есть, да, что вот вначале я читал, соединились превосходные и мужские, и женские качества, да, тоже. Во-первых, признаются превосходные женские качества, да, во-вторых, они разные, это тоже такой важный момент, при уравнивании чести, так сказать, сущности, образа Божия и в мужчине, и женщине, да, у них есть какие-то свои особенные качества, и это как раз был, вот этот их брак, значит, да, был именно союзом, как бы таким, ну, гармоничного соединения одного с другим. Ну, грубо говоря, вспыльчивости и пиления.
Да-да-да.
Да, и это действительно на самом деле такая... То есть, ну, тут нужен был бы экскурс от профессионала в историю античной дружбы и понимания любви, да, но действительно мы это видим вот и в слове о Василии, да, он пишет, да, что мы были абсолютно одинаковые. Да, для него, ну, вообще дружба по Аристотелю — это дружба одинаковых, там, ну, по статусу, положению мысли, образу мысли и так далее людей, да? А здесь, опять-таки, вот этот взгляд на союз любви, который действительно, это, ну, такая платоническая вполне идея, как союз добродетели, а не какой-то там телесный, естественно, да? Потому что они нормально понимали, что человек — это не обезьяна, а вполне себе духовное существо, при всем прочем, значит, да? Но это союз разных.
Разных, да.
Да? Это тоже принципиальный момент, на самом деле. То есть мы сейчас к этому, может быть, привыкли. Сейчас, может быть, мы с этим уже начинаем спорить снова, да? Уже эта мысль, так сказать, какой-то новый виток развития претерпевает, да, но у Григория мы видим вот такую, кажется, ну, и начало, и константу какую-то, да, потому что это союз разных, при этом равночестных, да, и при этом союз добродетелей в возрастании к Богу.
То есть, да, это все это очень мощно, и, повторюсь, да, на самом деле это не очевидно, то есть для его времени...
В четвертом веке совершенно.
В четвертом веке это совершенно не очевидно. Вот такие вот удивительные вещи. Ну и давай почитаем, может быть, последний кусочек, вот, если еще не все утомились нас слушать, про сестру Горгонию. Дело в том, что у Григория, собственно, была старшая сестра и был младший брат. Вот, старшая сестра была Горгония, ужасное имя, вот.
Да,
и младший брат Кесарий. Вот, и младший брат Кесарий. Интересно, о чем думали родители, называя девочку Горгонией? Вот просто представьте себе, Горгона ведь она же была чудовищем даже для них. Да, совершенно непонятно, как.
Видимо, это было до обращения мужу христианства.
Ты знаешь, кстати, по-моему, нет. Ну, в общем, ну так сложилось исторически.
Ну да.
Так сложилось исторически. Вот, но просто интересно, что Горгония как раз единственная из вот этих троих детей, она сама вступила в брак, был, в общем, довольно счастливый, вот, и были племянники, племянницы многочисленные.
Ну, в смысле, у них были дети,
которые были племянниками,
потом были внуки, которые Григория были, соответственно, внучатые племянники. И он им всем писал письма,
и что Григорий
важно.
Был к ним ужасно совершенно привязан, он заботился о том, как выдать замуж этих самых племянниц.
Про образование их посылал к одному ритору, к другому писал письма к риторам, сейчас к тебе приедет мой племянник, самый, ну, прими его, как меня.
Племянник Никавул, да, он был, получается... Кто он был? Внук Горгонии, получается, да?
Да. Ну, внук... и Амфилохий тоже же, я так понимаю, что... Или Амфилохий, он не прямой родственник?
Амфилохий не прямой, он двоюродный.
Он двоюродный какой-то.
Да. Вот, а вот, вот Никову был, был uh-huh. такой Никову, он был внук Гаргонии, и он был вообще самый, самый что и на есть любимый родственник Григория. Григорий действительно к нему, видимо, относился как к своему сыну, потому что потом Никову готовился прямо сочинение к изданию.
Да.
Это были для него очень-очень важные и очень значимые люди.
Да, и это тоже то, что нужно немножко понимать, когда мы рисуем образ Григория Богослова, там аскет у нас что-нибудь такое, да, какой-то возвышенный созерцатель, да. Важно понимать, что человек, который нормально жил в этом мире, тем не менее, будучи действительно вполне неотмирным человеком, да?
Будучи и богословом, и созерцателем, да, вот
да.
это все.
У него были племянники, внучатые племянники, там, сестра родная, его муж, и ко всем сохранились письма тоже. Вот на самом деле, мне кажется, что письма Григория очень недооцененный источник. Мы Григория представляем по его восхитительным, риторически выстроенным таким супер-супер словам. Да, а письма показывают его живого гораздо более, и вот эти вот его связи, да, он, ну, действительно жил в этом мире, он с ними со всеми общался, всех их пытался там где-то наставить ему разуму, дать им образование, ну и как там помочь, как мог. Mm-hmm. Значит, да, и вот тоже вот понимая это, да, давайте посмотрим, что он пишет о Гаргонии. Ну там тоже, опять-таки, есть такая теоретизирующая часть, где он рассуждает о девстве и браке, о том, что это там и тот путь, и как она объединила, значит, и вот он сначала рассуждает теоретически, а потом вот переходит к ней. Гаргония показала, что ни супружество, ни девство не соединяют и не разделяют нас всецело с Богом или с миром. Оцените мысль, на секундочку, да? Значит, ни девство не соединяет само по себе с Богом всецело, ни супружество не соединяет с миром всецело.
Но и не разделяет.
И не разделяет, ни то, ни другое.
Не разделяет человека с миром всецело само да. по себе, потому что...
И, да. соответственно, да, брак, естественно, не разделяет с Богом сам да. по себе, да? Она не отлучилась от духа, от того, что сочеталось с плотью, и не забыла о первой главе, от того, что признала главой мужа. Но, послужив миру и природе в немногом, сколько всего требовал закон, или лучше сказать... Тот, кто дал закон плоти, да, то есть это же Господь вообще-то дал закон плоти на минуточку, она и мужа своего склонила на свою сторону, и имела в нем не строптивого господина, но благого сослужителя. Так сказать, лайфхаки для жен. Да? Mm-hmm. Как иметь мужа не строптивого господина, но благого сослужителя. Обращать его в христианство. Мало того, и плоды тела, то есть своих детей и внуков, она сделала плодом духа, поскольку весь род и все семейство, как единую душу, очистила и приобрела к Богу. Да, это тоже так сформулировано красиво, но, да, обратите внимание, что, будучи женой, значит, да, верной женой своему мужу, родила ему детей, которые родили еще внуков потом, да, это все имеет именно духовное, в прямом смысле слова, измерение, да, это исполнение божественного закона и приобретение этих всех людей духу, да, угу. Богу. Почему? Потому что, опять-таки, да, важно, что это не просто плоды ее тела, в смысле, ну, как бы ее гены, так сказать, распространяются, угу. да, важно, что все эти люди, да, то есть вот эти вот, так сказать... психофизические существа, да, все они в итоге служат Господу, да, и вот это как бы действительно, ну, духовное делание самое настоящее ее было, да, и вот это он здорово очень подчеркивает. Там, на самом деле, большое слово, он много пишет и про нее, и про брак и так далее, но вот этот маленький кусочек мы хотели тоже зачитать.
Вот, ну и, наверное, да, чтобы это как-то суммировать, мне кажется очень важным, что вот Григорий очень много, на самом деле, во-первых, сказал действительно именно богословские о браке, uh-huh. вот, и одновременно и психологические о браке, вот мы еще читаем Златоуста, да, у Златоуста тоже там много всего такого, и вот мне кажется, что если попробовать как-то вот посмотреть на то, что написали Златоуст и Григорий, мы на самом деле увидим, что, короче, люди в 4-5 веке на самом-то деле были вполне способны к тому, чтобы переживать семейную жизнь, переживать там супружескую любовь как чувство, не только как добродетель, но и вот mm-hmm. как чувство, да, все это переживать очень глубоко и возвышенно и так далее. То есть от того, что у нас этого такого не очень много сохранилось, не значит, mm-hmm. что они это мало переживали. То есть...
Ну и с другой стороны, видимо, тоже это там появляется, потому что тоже следовало бы позвать какого-то, так сказать, специалиста по браку, грубо говоря, вне христианства, в античности, да, но мы знаем, что вообще не только христиане мало писали о браке, просто о браке в античности очень мало писали, потому что это была какая-то глубоко вторичная, грубо говоря, экономическая реальность, в смысле, да, домохозяйство. Ну вот ты отец семейства, я есть домохозяйство, в нем, среди прочего, угу. есть жена, очень хорошо, вот, и где-то там, может, не одна жена, где-то там, в общем, по-разному, да, значит, все всяческие там рабыни, вот это вот все, да. То есть вообще, ну вот это вот греко-римский мир при там всех достижениях философии и так далее, там вообще о браке очень мало говорится. И тем более как о каком-то там союзе, любви, добродетели, хотя бы добродетели. Нету этого всего там, да? Это появляется тоже только где-то вот в третьем веке, ну там, в общем, во втором-третьем веке у стоиков. Мы два слова можем сказать, да, что вот есть замечательная книжка у Сергея Сергеевича Аверинцева про Плутарха, где он, собственно, показывает, да, что Плутарх один из вообще первых людей, который оценил брак как то, что, ну, как вот какие-то именно просто приятные отношения с супругой, грубо говоря, да, какие-то, ну, теплые, да, какие-то такие писал вещи, человеческие, простые, теплые. Это не значит, что их не было. Они наверняка были. Люди, мы надеемся, все-таки всегда были людьми, да, но важно, что об этом никто никогда не думал, никто этого не мог разглядеть, различить, опознать и тем более описать. Вот только есть дальше, после Плутарха есть еще один стоик, от которого сохранился трактат о браке, Гиерокл. Там есть замечательный момент. Я сейчас цитирую не напрямую, он не переведен на русский, вот, надо было бы, но я уж так по памяти, простите. Значит, там есть такой замечательный момент. Я, может быть, чуть-чуть утрирую, но все-таки. Ну вот у тебя проблемы, значит, на горе то-то, значит, там-то то-то, значит, тут-то тебя здесь шпыняют. Приходишь ты домой, тебя там жена встречает. И как хорошо. Знаете, вот почти так пишет, честное слово.
Вспоминается, как у Высоцкого было наоборот. Тут за день так накувыркаешься, приду домой, там ты сидишь.
Вот, да, тут именно вот просто приходишь. И дома вот отдыхаешь душой, грубо говоря. Да? То есть, ну, наверное, там не такие слова, но вот это действительно самые первые такие ростки осмысления брака вот вне христианства. И потом это, собственно, появляется в христианстве. Ну, потому что действительно это, ну, в общем-то, христианская идея. То есть, да, вот этот, грубо говоря, современный брак, какой бы он ни был там в европейской культуре, да, он, то есть, что бы сейчас с ними происходило, это именно, конечно, христианское мнение, это именно Христово установление в этом смысле. И вот,
да, и условно говоря, без Иоанна Златоуста мы бы к этому никогда не пришли.
Да, Григорий Златоуст здесь, конечно, действительно, ну, все-таки очень важно какую-то идею, которая носится в воздухе, и, может быть, она даже есть в жизни, люди действительно живут какой-то христианским браком своим,
осмыслить
и вырезать. Да, да. Вот. За это мы и любим святых отцов.
Да, дорогие друзья, желаем вам, чтобы ваш брак был как у стойка Гиерона, а не как у лирического героя Высоцкого из песни про «Тут за день так накувыркаешься, люблю домой, там ты сидишь».
Да.
Спасибо за внимание. Вы слушали наш подкаст «Почитай отца» и его ведущих
Петра Пашкова
и Николая Антонова.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Остерегайся собственной своей свободы, предшествующей лукавому рабству. Остерегайся утешения, предшествующего брани. Остерегайся ведения, предшествующего встречи с искушениями. А что всего чаще бывает, желание сей встречи, прежде совершения покаяния. Ибо если мы все грешники, и никто не выше искушений, то ни одна из добродетелей не выше покаяния, потому что дело покаяния никогда не может быть совершенно. Покаяние всегда прилично всем грешникам и праведникам, желающим улучшить спасение. И нет предела усовершению, потому что совершенство и самых совершенных подлинно нескончаемо. Посему-то покаяние до самой смерти не определяется ни временем, ни делами. Помни, что за всяким удовольствием следует омерзение и горечь, как неразлучные спутники. Преподобный Исаак Сирин, слова подвижнические.
«Жития святых», изложенные под руководством святителя Дмитрия Ростовского.
Житие преподобного Кирилла, игумена Белоязерского. Память его Святая Православная Церковь празднует 9 июня, 22 по новому стилю.
Преподобный Кирилл в миру Косьма был сыном обедневшего боярина и получил воспитание в доме богатых родственников, бояр Вильяминовых. Они любили его как сына, и он управлял всем домом. Но с юных лет Косьма стремился к иночеству, и родственники его, не желавшие с ним расставаться, сильно противились этому. Наконец, преподобный Стефан Махрический, который хорошо знал Вильяминовых, сломил их противление, взял Косьму под свое покровительство и отвел его в Симонов монастырь, где настоятельствовал его основатель архимандрит Феодор, племянник и постриженник преподобного Сергия Радонежского. Косьме тогда было 30 лет. Его немедленно постригли с именем Кирилла и отдали под руководство старого подвижника, старца Михаила, который научил его непрестанной молитве и борьбе с демонами. Послушание воначальному иноку назначили на кухне. Это было тяжелым послушанием. Часто, смотря на пламя раскаленной печи, Кирилл говорил себе: «Терпи, Кирилл, дабы сим огнем избежать тамошнего». Но, трудясь на кухне, стяжал он дар умиленных покаянных слез. Когда же, желая облегчить его жизнь, поручили ему переписывать книги, слезы эти исчезли, и он стал молиться, чтобы его вернули на кухню. Желание его исполнилось, и благодатные слезы вернулись к нему. Иногда преподобный Кирилл немного юродствовал ради навлечения на себя поношений и приобретения смирения. Часто преподобный Сергий посещал монастырь своего родственника и ученика, но каждый раз он шел на кухню и проводил долгие часы в духовной беседе со смиренным монастырским поваром. Великий прозорливец провидел в нем истинного своего преемника по духу и продолжателя его заветов. Когда архимандрит Феодор был возведен на ростовскую кафедру, преподобный Кирилл был облечен в сан архимандрита и стал его преемником. Но через год он уже ушел на покой и затворился в Старом Симонове, где было братское монастырское кладбище. Здесь, когда он стоял на ночной молитве, было ниспослано ему божественное откровение. Он увидел прекрасную страну и услышал глас от келейной своей иконы Божией Матери Адигитрии: «Кирилл, изыди отсюда и иди на Бело озеро, там твое место. Я тебе приготовила место, где ты можешь спастись». Накануне вернулся из Белоезерской страны духовный друг преподобного Кирилла, постриженный вместе с ним, старец Ферапонт. Утром он рассказал ему о своем видении и спросил, удобна ли эта страна для пустынножительства. «Очень удобно», — ответил Ферапонт, который сам был под впечатлением красоты безмолвных и глухих лесов Белоезерских. В тот же день оба сподвижника покинули Симонов и направились на север. Преподобному Кириллу тогда было 60 лет. Дойдя до пределов Белоезерских, он узнал у подножия горы Мауры, возвышающейся на берегу реки Шексны, указанную ему в видении местность. Здесь они остановились. Старцы выкопали себе землянку и недолгое время подвязались вместе. Затем, для подвигов уединения и полного безмолвия, они решили расстаться, и преподобный Ферапонт поселился в 15 верстах оттуда на перешейке, соединявшем два озера. Изредка они посещали друг друга, и преподобный Кирилл руководил своим сподвижником. Раз, уснув в лесу, он проснулся от голоса, говорившего ему: «Кирилл, беги!» И только он успел встать и отойти, как на это место упала огромная сосна. В другой раз загорелся вокруг него лес, и он явственно почувствовал, как невидимая рука берет его руку и выводит из пламени. Один крестьянин долго и тщетно старался поджечь его келью. Дело кончилось тем, что он покаялся и окончил жизнь иноком Кирилла Белозерского монастыря. Наконец, в Симонове стало известным, где скрывался бывший настоятель, и наиболее ревностные иноки стали оставлять свой монастырь и присоединяться к нему. Среди них самым замечательным был старец Игнатий, молчальник, который спал стоя. Стали к ним присоединяться и миряне, ревнующие об иноческих подвигах. Так создался Кирилло-Белозерский монастырь с его знаменитым общежительным уставом, послужившим в течение 3 веков образцом последующим пустыням. Посвящен он был успению Пресвятой Богородицы. Вклады не принимались. Строгое молчание соблюдалось в церкви, трапезной, в кельях, на послушаниях. Никто не смел войти в чужую келью иначе, как по делу, и всякий раз благословение, и то на самое краткое время. В кельях имелись только иконы и книги, даже воду ходили пить в трапезную. Без благословения никто не смел писать или получать письма. Выходы из обители строго воспрещались, только раз в год. Один из братьев ездил в мир закупать все необходимое. Никому из князей, кроме Андрея Васильевича Можайского, к уделу которого принадлежала Белозерская страна, преподобный Кирилл не позволял посещать его обитель. Но он руководил ими письменно, поучал их добросовестному исполнению своих обязанностей и братолюбию. А перед кончиной своей завещал князю Андрею Васильевичу попечение о своей обители. Сохранилось несколько писем его к князьям. С любовью управлял преподобный Кирилл братьями своими, кротостью и смирением врачуя немощных и приводя их к исправлению. Один инок долго скрывал в сердце своем тайную злобу на него и, наконец, дошел до решения уйти из обители. Чтобы иметь предлог исполнить свое намерение, он пошел к своему настоятелю, чтобы оскорбить его. Но когда он вошел, случилось так, что он не мог произнести ни одного слова. Преподобный же, прозрев его духовное состояние, тихо сказал ему: «Не огорчайся, брат, все ошибаются обо мне, один ты знаешь правду и все мои недостоинства. Я точно окаянный грешник». И пока он говорил, мир возвращался в смущенную душу инока, и с тех пор он стал особенно привержен к своему настоятелю. На хартии, которую держит в руке своей преподобный Кирилл на его изображениях, пишется последнее предсмертное слово его к братьям: «Любовь имейте между собою». И другие духовные дарования стяжал преподобный Кирилл. Много чудес совершил он и при жизни, и по кончине своей. Были в обители 2 брата родные, иноки Христофор и Сосипатр. К большому огорчению Христофора Сосипатр тяжело заболел. Но преподобный Кирилл сказал Христофору: «Никто из вас не умрет прежде меня, но после моей кончины многие последуют за мной». После представления преподобного из 53 человек монастырской братии скончалось 30. Один боярин хотел подарить монастырю поместье. Инок Феодор просил благословения посмотреть его, но преподобный Кирилл, строго соблюдавший, подобно преподобному Сергию Радонежскому, заповедь нестяжания, ответил: «При жизни моей мне его не надо, после моей смерти делайте, как хотите». Феодор оскорбился этими словами, но скрыл это чувство. И когда преподобный Кирилл скончался, он стал жестоко мучиться угрызениями совести. Но преподобный явился иноку Мартиниану и сказал ему: «Скажи Феодору, что я ничего не имею против него». И в душе Феодора водворился мир. Последние дни своей жизни преподобный Кирилл провел в своей келье в полном молчании. Ноги отказывались ему служить. В церковь братья приносили его на руках. Однако же он не оставлял служения божественной литургии и в последний раз совершил ее в день Святой Пятидесятницы. Скончался он на следующий день в праздник Духова дня 9 июня 1427 года, 90 лет от роду. Кирилло-Белозерский монастырь дал много замечательных подвижников. Из них самым выдающимся был преподобный Нил Сорский, основатель на Руси скитского жития, и преподобный Корнилий, который в своем Комельском монастыре ввел устав Кирилла Белозерского монастыря и был истинным преемником по духу преподобного Сергия Радонежского и преподобного Кирилла Белозерского и продолжателем их заветов. Монастырская библиотека Кирилла Белозерского монастыря, богатая древними рукописями и книгами, была настоящей сокровищницей для богословов и ученых-исследователей старины.
Вы слушали чтение «Жития святых», изложенные под руководством святителя Дмитрия Ростовского. Мощи святителя Дмитрия покоятся в Спасо-Иакульском Дмитриевом монастыре, что в Ростове Великом.
Дорогие наши слушатели, архив лучших программ «Радио Радонеж» можно прослушать на нашем сайте radonezh.ru.